Всем привет! С вами FemFM, феминистский подкаст о том, что волнует нас и, возможно, вас. И сегодня у нас немножко измененный состав наших ведущих. С вами также я, Таня.
И Маша.
И еще две
гости,
да, замечательные. Это Женя Долгая, журналистка.
Привет всем.
И Ксюша Тарасевич, тоже журналистка и активистка Legalize Беларусь. И у нас сегодня очень интересная и необычная тема, которую озвучит Маша.
Да, мы сегодня поговорим про такое направление в феминизме, как наркофеминизм, почему возникла необходимость вообще такого направления, хотя стереотипно кажется, что, ну не стереотипно, а на самом деле по статье, по наркотическим статьям сидят в основном мужчины, потребителям чаще всего мужчины, почему мы выделяем эту тему отдельно, почему, какие дополнительные потребности и уязвимости появляются у женщин в связи с потреблением наркотиков или нахождением в тюрьме по наркотическим статьям. Мы об этом всем поговорим. Как ситуация обстоит в Беларуси, немножко обсудим. Ну и вообще, как это все появилось и зачем.
И как раз наши гости этой темой очень плотно занимаются внимательно. Женя, как журналистка, много общается с героинями, которые тем или иным способом относятся как-то к наркопотреблению, или сами потребительницы, да, или вовлечены, там, не знаю, в семьях, не знаю, наркопотребителей находятся. Вот, и можно поговорить про то, как они себя чувствуют, какие специфические проблемы есть у женщин. А Ксюша сама активистка правозащитного движения.
Сама выживаю.
Да, Legalize Беларусь, и тоже очень много знает про тему. Вот.
Может быть, начнем сначала про то, вообще откуда это взялось и почему это активистки начали этой темой конкретно заниматься, почему надо было вот такой симбиоз двух таких уязвимых тем, как наркопотребители и феминистки.
Ну, на самом деле, я совсем недавно ознакомилась с этой темой, как раз Legalize Беларусь, и Ксюша пригласили были тогда Анну Саранг, защитницу центра Андрея Рылькова, да?
Да, да. На жаль, увогуле, да, напевно, трошки патлумачу, як увогуле гэтая тема з'явілася на Беларусі. Агулам наркофемінізм і спалучэння жанчыны і наркапалітыка ў рускамоўнай постсавецкай прасторы літаральна невядомыя. Напэўна, зараз, калі загугліць наркафемінізм, то вось будзе толькі артыкул Жэні. І, напэўна, анонсамі нашага мерапрыемства, якое мы праводзілі ў лютым 2019 года. Вось, Ганна Саранг, яна адзіная, хто па-руску распавядае пра гэта, пра то, як звязана жанчына наркапалітыка. Таму што, да, Ганна, яна дырэктарка. Гэта фонд імя Андрэя Рылькова, гэта маскоўская арганізацыя, якая займаецца адвакацыяй правоў наркаспажыўцоў, і яны вельмі шмат працуюць у кірунку зніжэння шкоды. Табак, гэта такі падыход, пры якім намагаецца мінімізаваць шкода ад ужывання кантраляваных рэчаў. Табак, гэта ўсе праграмы абмена шпрыцоў, выдачы стэрыльных сурветак, медыкаменту наркаспажыўцам. Звичайно, гэта ўсё робіцца ў межах гэта профілактыкі ВІЧ-інфекцій розных гепатытаў, але ну, і агулам такі падыход дапамагае наркаспажыўцам захаваць сваё здароўе. Ну і таксама іх вельмі вялікі праваабарончы ўхіл у дзейнасці. Ганна, яна, апроч таго, што займаецца правамі чалавека і наркапалітыкай, яна некалькі гадоў таму скончыла магістратуру па гендерных даследаваннях. І таму яна цікавіцца і фемінізмам, і гендернымі даследаваннямі. І, на мою думку, з'яўляецца адной з найбуйнейшых экспертак ва ўсходній Еўропе ў гэтых тэмах. І калі мы запрасілі яе, мы спачатку думалі, што яна распавядзе пра наркапалітыку ў Расіі, але яна сказала, што ёй не так цікава пра гэта гаварыць, ёй цікава пагаварыць менавіта пра жанчын і кантраляваныя рэчывы. І тады яна першыню сказала гэтыя словы «наркафемінізм». Мы былі вельмі, наша ініцыятыва «Legalize Беларусь» былі вельмі здзіўленыя ўвогуле, што такое ёсць. Было вельмі цікава, што Беларусь стала ледзь не, напэўна, першай Мянск стаў ледні першай прасторай, дзе па-руску вось пра гэта мы пагаварылі. А агулам гэта, канешне, часцей за ўсё з'яўляецца ў амерыканскіх крыніцах паняцце наркафемінізм.
І з какімі, ну, там сабыццямі, сітуацыямі это вырашылі паднімаць тэму?
Ну, часцей за ўсё гэта разглядаецца ў кантэксце як звязаны жаночыя пытанні, women issues і наркапалітыка. Таму гэта часцей разглядаецца вось як такі інтэрсекцыянальны, міжсектаральны, правоабарончы такі дыскурс.
Ну вот для меня это со стороны выглядит как такая двойная дискриминация. С одной стороны, женщины дискриминируются только потому, что они женщины со всеми вытекающими подробностями. С другой стороны, если дополняется дискриминация как ну, дискриминация наркопотребительниц.
Это то так есть, и есть,
вот
да.
Прям такая усиленная двойная дискриминация.
Это так и есть, это правда, потому что до вот встречи с Анной Саран даже, получается, я лично заметила, когда делала, например, статьи по 328 и с матерями, например, и с родителями, которые борются за права своих детей, одна только мама подняла вопрос ну, по своей дочери. Она признала, что ее дочь там, ну, по 328 осуждена. И то там была очень критическая ситуация, мама боялась поднимать. Девочка просто с одним легким, она с группой инвалидностью попала на 8 лет в тюрьму и просто осуждена была из-за смс-ки. Ну, то есть там очень странное дело получается. И я тогда уже поняла, что... Боже, что-то не то. Ну, быть не может чисто логически, чтобы девушки...
Только одна девушка,
да. Потом я обращалась к правозащитникам, и в том числе к Пете Маркелову, и ребята сказали, что действительно есть такая проблема, что даже родители из-за стереотипности какой-то, из-за давления общества не готовы.
Вот какой стереотип здесь, скорее всего, лежит в основании? Почему родителям, женщину, матери, там, отцы защищают своих сыновей, которые поднимают тему сыновей, проблему у них находится, когда они в тюрьме находятся, но дочерей, ну, я предполагаю, что их меньше, конечно, чем парней, но одна история, одна мать, ну, это сомнительно.
Да, их меньше, но опять же, меньше мы опираемся сугубо на какие-то интуитивные данные, да, и мы не знаем на самом деле, сколько там людей сидит, сколько девушек. Например, девушки, которые выходят из тюрьмы, вот даже вот этот вот фильм, «Дебют» называется, да, я списывалась с одной из героинь, которую выпускали в фильме, Алина, я ей задала вопрос, ну, у вас мама по 328 сидит? Она так сказала, у нас очень много сидит женщин по 328. Так вот, то есть опираться мы можем только на интуитивные данные. Опять же, давит вот это вот, если ты принимаешь наркотики, значит, ты обязательно там проститутка, падшая женщина, как-то так, ты же будущая мать, а если ты еще и мать, которая употребляет наркотики, ну, то есть, то ты вообще... То есть, получается так, что к мужчинам все равно более такое лояльное отношение. Например, позитивное движение рассказывали мне такие вещи, что...
Я зазначу, что позитивный рух — это одна из основных ВИЧ-сервисных организаций Беларуси. Их основная мэтовая группа — это аккурат люди, которые уживают инъекционным шляхом речевы.
И то есть доходит до того, что аутричи, которые раздают вот эти шприцы чистые, они... Девушки, которые употребляют наркотики, если у них есть дети, они просят оставлять это в подъезде, потому что они боятся. То есть получается, что женщина, она отделена от лечения даже.
То есть она, у нее даже ограничен доступ на помощь.
Конечно,
того, что
да,
она,
да.
Женщина, да.
Быть связано с тем, что, в принципе, такое более рисковое поведение как-то проще прощается и вообще даже приветствуется, может быть, с такой мужской социализацией, а женщинам, ну, для женщин это уже как бы выход из их гендерных моделей, да? И,
да.
Ну, и наркопотребление, оно как бы с таким рисковым поведением связано.
Да, конечно, ну, даже посмотреть эти новости, проанализировать, если женщина пьет, например, да, алкоголизмом страдает, то обязательно всегда будет такое, что как-то мать алкоголичка, ее нужно стерилизовать, она не должна там рожать, хотя на самом деле алкоголизм — это такая же болезнь, которую нужно лечить. Если же отец, например, да, то опять же это зачем она жила там с алкоголиком и прочее. И все время, ну вот происходит такое, что женщина просто-напросто, она не защищена. И плюс еще вот Анна Саранко рассказывала, что женщины, которые наркозависимые, они часто подвергаются насилию со стороны тех же мужчин, таких же наркозависимых чаще, и они не могут обратиться за помощью в ту же там полицию, милицию, потому что в ответ они услышат, ну, ты же употребляешь.
Ну и в принципе, так как наркоспоживание вельми криминализованное, как и в России, как и в Беларуси, у іх вельмі вялікая рызыка любым разе звяртацца ў нейкія праваахоўныя органы, потому што ты можаш прыйсці з тым, ну, умоўна кажучы, справа ад мяне там б'е мой партнёр, а ў выніку ты уедзеш па наркаартыкулу надоўга.
Да.
Вось, і потому што, ну, і там значна менш доступ да абароны і такой сацыяльнай, прававой і медыцынскай, тым ліку.
И в том числе, если ты я хочу еще такую штуку объяснить, что если ты наркозависимая, ты мама, например, то сразу же ставится клеймо, не разбираясь ни с чем, что ты плохая мать. У тебя огромный риск, что у тебя заберут ребенка. Например, я знаю маму, у которой трое девочек, трое детей, она находится на программе снижения, получается, она наркозависимая, и она абсолютно никогда в жизни своим детям не причинила вреда. И я даже не представляю, какой стресс испытают дети, если эта мать придет, например, в милицию, ну, а на нее наведут по 328, там дело заведут. И трое детей просто отправятся в детские дома. Я просто хочу сказать, что у нас в Беларуси очень-очень большая вероятность лишиться родительских прав. Только за прошлый год там около 3000 человек лишили родительских прав. И огромное количество детей остались без родителей, и мне кажется, это тоже вытекает из всего этого, это ужасно, и, конечно, детей нельзя оставлять ни в коем случае не в безопасности, но мне кажется, нужно разбираться в первую очередь с людьми, потому что у нас Беларусь от глобального фонда получает самый большой грант, и мне кажется, очень важно разбираться в том, чтобы почему люди употребляют, и помогать им.
Ну, у нас вообще СОП считается, если ты стоишь на СОП, ты не рассчитываешь, как правило, на какую-то поддержку, да. Скорее у тебя будет наказание, чем, по идее, если семья в социальном опасном положении, она вправе рассчитывать на какую-то дополнительную помощь. Женщина, которая употребляет и имеет детей, она тоже должна рассчитывать в первую очередь на помощь.
Конечно.
Структур для того, чтобы уменьшать там вред для своего здоровья, опасности какого-то влияния своего поведения на семью. То есть, ну, вот эти вещи ее должны, наоборот, помогать, а у нас указывается...
Но насамрэч, вось ситуация с тем, коли же женщина, якая уживая речевы, и на ее тиснуть, в первую очередь, про детей, она властива не только для Беларуси. Одна эстонская организация, и они проводили доследование по эстонских наркоспожилцах, и менавіта не фокусаваліся вось на такім гендерным аспекце. І ў іх таксама ёсць такая праблема, то што ледзь не кожная рэспандэнтка сказала, што ён і амаль у кожнай былі дзеці, і яны паведамлялі, што іх мясцовыя службы апекі эстонскія таксама часта ціснуць на іх. Іх вось падаецца Еўрасаюз значна больш доступа мусіць быць да праграм, там зніжэння шкоды і інакш працоўна-сацыяльная сістэма, але тым не менш праблемы застаюцца ўсё тыя ж. Женщинам часто погрожают тем, что мы заберем у вас детей. Это становится таким инструментом контролю. И очень важно еще разуметь, что в принципе для наркозалежных женщин, особенно тех, каких опийная залежность от опиата, там, например, от героину, для их очень тяжко проходит тяжарность просто потому, что их дети могут, когда ты уже протягиваешь уживать, ты не можешь кинуть уживать, потому что когда у тебя будет синдром абстиненции, это может привести просто до выкидышу. Вось. Але уживание само может так само нашкодить твоему потенциальному детенку. Отримливается такое замкненное коло. Дается до этого додается еще вельми великий тиск с боку докторов. И в огле мед персоналу так, ну, никто тебе не будет подтримливать. Тебе для тебя будет ставиться хуже, чем для всех інших пациенток. У меня сама нема детей, але я подозрю, что, в принципе, в Беларуси гинекология, она не вельми пешотная, скажем так, налажена до женщин, вось, и до рожавших женщин, тем лику. цяжарных. Я чула пра выпадкі з Расіі, калі, напрыклад, жанчына, якая спажывала, ёй прыпісвалі вельмі дарагія нейкія там лекі падчас цяжарнасці. О, я не, ну, я просто не было грошай на гэта. І ну, адпаведна, она не атрымлівала там неабходную ёй такую медыцынскую дапамогу, а дактары потым там яшчэ і сварыліся на яе, маўляў, ну, што ты не прыходзіш на наступнае абследаванне, кажа, ну, я не магу, потому што у мяне там ёсць свае справы, звязаныя са спажываннем. Ну, няма такога персоналізаванага падыходу. Вось, я размаўляла з адной кліенткай замяшчальнай тэрапіі метадонам у Беларусі, і яна казала, што калі надавілася, што на цяжарная, то она прыйшла адразу да доктара, распавіла, што яна жыва, якая ёй дазіроўка, і ёй не прапанавалі нават перайсці на той момент, яна спажывала нелегальна, ёй не прапанавалі нават перайсці на замяшчальную тэрапію метадонам. Вось.
То есть ёсць што?
Нет, ну ёй там, ну она працягнула сваё нелегальнае спажыванне, але да, дарэчы, часта я не чула выпадкі, в сэнсе мне не распавядалі пра іх, але я чытала, што так, вельмі часта жанчынам кажуць: "Ну вы ўжо лепіце зрабіце аборт". Но тут такая сітуацыя, што вельмі часта просто прападае менструацыя падчас актыўнага спажывання, і таму жанчыны думаюць, што яны не могуць зацяжарыць, і просто ну, не заўважаюць, да. І тут ужо такія... ты можаш заўважыць, калі ўжо аб'ектыўна позна рабіць аборт, вось, да, і адразу кажуць, да, дайце вы гэтага дзіцёнка, навошта ён вам патрэбны, і часта партнёр, ад якога вось у цябе дзіцён таксама спажывае, ну і непрастая сітуацыя складаецца. Так, да, і да, дарэчы... дзякуй Богу, з той жанчыны, пра якую я раней гаварыла, ўсё было добра, яна нарадзіла здаровую дачку, але яна была 3 гады на сопы, на ўсе там стаялі, яна наўпрост грозілі адабраць дзіцё, і ў першую чаргу за яе мужа, потому што яе муж, яго потым пасадзілі па 3-2, ну, напэўна, па 3-2-8, вось, яна там сама адмовілася спажывання на даволі доўгі тэрмін, але ўсё роўна просто прасто, што ў яе муж, ну, тата дачкі, вось, не адмовіўся і працягваў спажываць, і, ну, я не ведаю, на жаль, падрабязнасцяў, то ціснулі першую чаргу на маці. Нават калі ён сидзеў у турме, ўжо ўсё роўна ціснулі на яе.
Ну, мы тут немножко обсудили те проблемы, которые есть у женщин, которые употребляют наркотики. А вот по каким статьям или в каких ситуациях, какие жизненные ситуации женщины попадают ну, там, в тюрьмы, в зону по этим статьям? То есть, ну, для меня понятно, это многие из них просто несправедливые, но у меня просто такое есть ощущение, что очень часто, и это в том числе, там, не знаю, сформированный образ фильмами, вот, в фильме «Оранжевый хит сезона», такой очень показательный фильм, там очень много женщин сидят по наркотическим статьям в том числе, очень многие из них попадали, чтобы защитить своего сына или чтобы защитить своего мужа, потому что женщинам априори могли бы дать меньше срок, чем мужчинам. Насколько вообще как бы вы знакомы с ситуациями тех женщин, которые у нас сидят по статье 3.2.8, как они попадают, почему это их...
Мне подается, у нас не дают меньше женщинам.
Нет, не дают у нас меньше женщинам, у нас одинаковые абсолютно сроки. Но да, есть такие случаи, кстати, женщина получается, вот такой случай, получается, женщина, она взяла вину на себя, муж раньше уже сидел, она взяла вину там на себя. Уехала на 9 лет. Но я хочу сказать, что это очень тонкий вопрос. Вот, кстати, вот девушка, которая, мама, которая обратилась, Ира Антонюк, да, она вообще села за смс-ку. Просто она своему парню или там другу помогла, условно говоря, там, оплатила за него наркотики. Угу. Там, через Даркнет. Она сама очень редко употребляла. Она употребляла скорости, как их, альфа-ПП. Да. Она, но в этот момент, когда она просто оплатила со своего счета и отправила ему смс-ку, что она оплатила, она вообще находилась в больнице. Ей, то есть, вырезали там легкое скажем так. И на самом деле, мне еще кажется, вот очень важно копать истину, почему люди начинают употреблять наркотики, потому что, ну, здоровый психологический человек, он не будет, ну, употреблять наркотики, как и алкоголь, это какие-то все равно...
Но я бы тут значила, что не возникнет такое проблемное споживание.
Да, да.
Потому что вельми важно ж разуметь градацию, ты... Можешь нюхать мефедрон там раз на полгоды, а можешь робить инъекции каждые пару годин.
Ну, то есть, конечно.
Это есть разница.
Ступень незалежности трэша.
Конечно, огромная разница. И вот насчет этой Иры, например, она же, по сути, она села из-за того, что помогла своему там другу, скажем так, вот, приобрести наркотики. И я почему-то... Ну, у нас еще такая штука, вот, Ксения, со сбытом. У нас сам сбыт вот это вот.
Да, у нас со сбытом лечится, когда ты делишься, есть умысел на сбыт, да. То есть, когда, например, ты просто в Беларуси вельми недосконалое, антинаркотичное законодательство, так, сбытом, тобто, ну, по ідеї, збити – це те, що ти отримуєш. Ти нешто продаєш, отримуєш повну вигоду. А збитим у нас може називатися той, коли ми з сябрами скинемося разом, купимо собі, наприклад, грам канабісу і просто з цього ось косяк почнемо ось по колу пускати.
По кругу.
Да, просто курити.
Збивати своїм сябрам – це збити. Да.
Ну, просто ну, не то, что надо сбывать, мы делиться, так, да.
То есть мы берем косячок, ну,
да.
И пускаем его по кругу.
Можете жить, да. Например, я пришла у гостя до когости, принесла с собой бутыльку пива и разлила бы там усим, ну, вось, можно, это такая вось параллель, Фуд. Да, я бы сбывала пиво.
Если у тебя, например, два косячка, один для себе и да. Инший для сябра, то все, это уже
сбыт. Так само сбыт, да.
Это уже... Іншая частка гэтага крымінальнага артыкулу і ўжо іншая адказнасць, там больш высокія тэрміны. Yeah. Да, калі выйшлі дваіх ці ў трых, гэта ўжо збыт групы асобаў, а гэта ўжо там да 15 гадоў.
Опасная групіровка, і гэта 15 лет, как-то так, да. І вот часто девушкі, они, женщины, они берут вину на себя, бывает такое, потому что там он уже, например, сидел, но они вдвоём употребляют. Но тут ещё в чём дело? Вот опять же после подкаста я встречаюсь с парой, и там женщина абсолютно недавно вышла из тюрьмы по 328 статье, и первое, что она мне сказала по телефону, я с ней вообще хотела поговорить о том, что, ну, каково это там, как сидится и прочее. Она сказала, что первая проблема — это то, что женщины, они остаются полностью одни. Если ты попадаешь в тюрьму, ты теряешь все, ты теряешь семью, ты теряешь мужа, детей, ты абсолютно один остаешься. И это действительно правда. Я просто даже помню с детства, когда ездила на электричке к бабушке на дачу, и там, получается, по дороге есть станция, где в тюрьма, получается. И я видела, как женщины тянули эти баулы, ехали на свидание, да. А если ты едешь в Гомель, то ты такого не встретишь в женскую колонию.
Я тоже знаю такие истории, когда женщины, например, наоборот, когда их мужчина попадает, просто парень, например, попадает в тюрьму, и они, чтобы иметь право ездить и передавать периодические передачи, женятся прямо в тюрьме. И я несколько таких случаев знаю.
Да. Да.
Да, и это не считается как бы каким-то зазорным, да, стигматизированным. Но, наверное, обратная ситуация с женщинами происходит. То есть для них, если она попала в тюрьму, она уже очень сильно подвергается вот этим стигме.
Так,
да.
Так. Улетку в Минск приезжала Мария Алёхина, и она рассказывала про поддержку политвязней, и она в своем выступе зазначала, что, на жаль, женщины, вот как Женя сказала, остаются целком одни. Только когда мужчинам значительно больше пишут, мужчинам-вязням, то женщинам пишут листы, вот просто там 10% женщин, которые находятся за кратами, они отримливают некую там корреспонденцию с воли.
Да, и, кстати, я сейчас сделала карту, получается, с адресами заключенных по 328, молодых людей, девушек, и я прям бросила клич, пожалуйста, дайте мне адреса.
Девушек.
И только две мамы дали адреса девушек. И одна, получается, там такая история, Влад, парень, со своей вместе с девушкой, у него просто была переписка с ней о том, что он идет там делать, условно говоря, закладку. как курьером он работал. Но он только один день там проработал, что-то такое. Потому что и девушка вместе с ним пошла по 4-й статье.
Только потому, что она ей написала.
Собственно. Да, она не была
типа
с ним
она должна
рядом.
Знала, была
сообщить. Да, и она единственная дочь у мамы, и она не получает от нее никакой поддержки. И вот эта вот мама Влада, которая борется за Влада, она мне сказала, пожалуйста, напишите Валерии что-нибудь, потому что она вообще не понимает, как она оказалась, получила 10 лет, и еще от нее отказались, ну, и она говорит сама. То есть мама Влада пишет жалобы за вот эту Валерию и ходит к ее маме и просит, поставьте, пожалуйста, подпись. Я сама вышлю, говорит.
Это типа такой уровень стыда за дочку, да. которая там ошиблась. Ну,
да.
даже
она даже не,
даже не ошиблась.
Даже не ошиблась. 17 лет девочке было исполнилось. И 1 марта ей исполнилось 17 лет, а на следующий день их задержали. То есть это было, ну, это вот такие показатели, что я была просто в шоке. И когда я говорила с мамой с этого Влада, и она говорит, мы с Лерой переписываемся, и Лера рассказывает, как она много работает. Они действительно, женщины впахивают очень много в Гомельской колонии.
И за 14 копеек в месяц.
14 копеек в месяц, 70 копеек в месяц. Вот, вот мы сейчас встречаемся, получается, с этой парой, где женщина первым делом сказала, вы не спрашивайте, как я сижу, вы лучше спросите про то, насколько женщины остаются одни. Это страшно. Она говорит, мне повезло, что у меня муж дождался меня и боролся за меня, ходил, писал жалобы и прочее. И мне кажется, если человек, который вышел из тюрьмы совсем недавно, которая не стала еще даже на учет из выхода, то есть это совсем на днях было, поднимает такие вопросы, я думаю, что это действительно проблема. Вот, и вот она сказала, что у нее 16 часов там работы, в месяц зарплата 70 копеек. То есть... Вы понимаете, да. что...
Яны працюють тільки з одним виходним, і, ну, увогулі всі в'язні, і ти не маєш права відмовитися від праці, ось, тому що, ну, ось, просто так.
На день працюють?
12,
да, 14, 16. Зміни, да.
Іноді переработка.
То есть 12, 15, 16 это еще не переработка. А больше 16 уже переработка.
Ну да, это так. Вот, и получается еще такая штука, что женщина более уязвимая становится, потому что, например, она считает, что она хочет заработать тоже УДО, например, чтобы, ну, с детьми видеться. Свидание лишают, да, чтобы на свидание приехать, там, обычно как это выглядит, приезжает ее мама и привозит ее детей. Ну, к сожалению, так это выглядит.
Да, если у тебя разорвана связь с семьей, ты даже детей не увидишь, даже если хотела.
Да, и самое ужасное то, что вот в дебюте даже про это говорили, сидит женщина и говорит, вот я 3 года не видела дочь, я не знаю, ну, то есть, хочу я ее увидеть или нет, потому что если я увижу, я не знаю, как я буду отходить. И им нахер не нужен был этот спектакль, в котором они играли, по сути. По сути, они
просто
хотели, и увидеть вот этих детей, которые, получается, придут на выступление, да, хотя бы просто со стороны их увидеть, это видно в конце, и так и происходит, и мне кажется, это ужасно просто-напросто, когда ты становишься, ну, заложницей просто вот всех вот этих обстоятельств страшных, вот.
Еще, мне кажется, еще уровень стыда у них у самих такой сильный, что да. они сами не хотят, чтобы дети видели их. И потом, то есть она понимает, что она выйдет через 10 лет, и ребенку уже будет там не 2, а 12, это уже будет другой человек. И, ну, как бы...
Конечно.
Это не имеет смысла.
Конечно. Я даже не представляю, какое там саморазрушение идет, потому что, учитывая то, что та же Ира Антонюк своей маме пишет и говорит на свиданиях, да, и ее мама говорит, кстати, это Ире Антонюк, ей дали 8 лет, она отсидела 3,8, ей сейчас сняли 3 года, то есть через год она выйдет уже на свободу, и ее мама просто говорит о том, что это я боролась просто за нее. Я боролась, я свое здоровье положила, я квартиру продала для того, чтобы бесконечно писать жалобы, посылать ей лекарства и прочее. Она говорит, а я не представляю, что происходит. Она говорит, Ира насмотрелась, что девочки из отряда совершенно забыты. Ну, и вот это вот саморазрушение, постоянное, я не знаю, самобичевание, мне кажется, это ужасно.
А можно найти как-то вот контакты тех женщин, которые сидят? Ну, мне кажется, мы, если семья забыла, то мы, например, как, я не знаю, фемсообщество могли бы писать какие-то им письма для того, чтобы как минимум поддержать, какую-то связь вообще с внешним миром держать. Мы не заменим им семью, но какая-то поддержка может быть.
Мы в Легалайз Беларусь собираем базу людей, которые сидят по 328. Так, справедливо, что там значительно больше мужчин, але у тым ліку ёсць і жанчыны, дзяўчаты. Вось, я не могу ручацца, что зараз гэта база актуальная, потому что пошла вось такая хваля вызвалення.
Ну, да, это правда.
Просто уже прошло каля 6 гадоў, вось, і люди просто пачынаюць выходзіць. Плюс недавно шамністая была, і там многім сняли по 2 гады. Але принамсі ёсць табліца там каля 200 адрасоў і можна паспрабаваць пісаць па ім, так. Агулам можна таксама, калі ёсць жаданне просто падтрымаць кагосьці з вязня 328, я думаю, лепш за ўсё звязвацца ці з Legalize Беларусь, з кімсьці з нас. Просто можна напісаць нам асабістае паведамленне ў нашых суполках, сацыяльных сетках. Ці писать комусь из ведомых матерей 328.
Может, или тот, кто, те, кто, девушки, которые вышли, может быть, сказали, что вот эта девушка особенно да. нуждается в поддержке. То есть да, можно прямо адрес написать кому-то.
Я думаю, что еще, да, хорошо ты подметила, что я думаю, что еще очень хорошо спрашивать тех, кто выходит, uh-huh. потому что они изнутри видят вот лучше uh-huh. всю эту ситуацию. И я хочу добавить, что, опять же, Ксения сказала, что там пишите Legalize, либо матери 328, да, но в открытом государственном доступе, ну, угу. базы, нет, этой да. нету, и это ужасно мне почему-то кажется. Опять же, коснемся домашнего того же насилия, все мы знаем, что чисто даже интуитивно, что очень много женщин сидят угу. за превышение самообороны, да. еще чего-то там, связанное с домашним насилием. И я думаю, что нашлись бы женщины, которые бы хотели бы их бы поддержать. Да. Но почему-то открытой базы нет. Единственное, что есть, вот, Legalize Беларусь и мама 328. И, ну, и люди, которые выходят, которые могут поделиться. Но на самом-то деле это крупицы.
Ну, я думаю, если вдруг кто-то из тех, кто нас будет слушать, будет прям вот иметь такую возможность и желание общаться, мы можем...
Это было бы здорово.
Контакты ваши, там, Legalize Беларусь, может быть, кто, кого-то лично, кто хочет этим заниматься, и будем стараться поддерживать. Mm-hmm. Вот.
Ну, я хотела зазначыць, што ўвогуле ў Беларусі вельмі непразрыстая статыстыка па 328. Мы неаднаразова пісалі розныя звароты і ў наркакантроль, у Міністэрства ўнутраных спраў. Просто хацелі высвеліць, колькі людзей зараз знаходзіцца за кратамі па гэтым артыкуле. Потому што адзіная інфармацыя, што на дадзены момант, якая ёсць у адкрытым доступе, гэта колькасць прысудаў за год. Там не указано, и натурально не указано, кольки людей отримали реальные термины, кольки пошли на химии, кто на хатней химии, кто на умовных терминах, на какие термины, абсолютно никакой информации, ничего нема, не кажучи уже про некие там демографичные разбивки. Вось, и тому мы можем только здогадываться, кольки женщин сидеть, где они находятся, ну, мы подозреваем, что все они находятся в Гомеле частей за все. Вось, и поэтому тут уже, на жаль...
Просто я хотела так... отметить, почему важно писать, потому что если женщина имеет какую-то поддержку извне, ей больше шансов, что этого будет меньше рецидива, то, что она Конечно. Вернется обратно в тюрьму, поэтому это Конечно. Не только для того, чтобы ее поддержать там, в тюрьме, но в том числе помочь как-то быть социализированной после.
Конечно, это же вакуум. Тюрьма — это вакуум, и когда... доходят какие-то новости извне, это, мне кажется, психологически человека. Да и вообще, когда, мне кажется, ты знаешь, что о тебе помнят, это всегда важно. Ну, то есть, когда ты просто знаешь, что тебе пришла какая-то там открытка, и что о тебе помнят, и что твое имя не стерлось, И мне кажется, это очень важно. Ну, это прям вообще.
И да, и мы могли бы им рассказать, что это тоже не только их проблемы, да, что это вообще проблема там, системы, что это несправедливо, да. И что это тоже важно, мне кажется,
что, понимать. Да, потому что они, чувство вины в себе
они немножко, да, теряют связь с реальностью. И мне кажется, многие, потому что вообще, в принципе, женщины часто склонны там, к чувству стыда, вины и прочее. И что они начинают действительно верить в то, что они очень сильно виноваты, раскаиваться там и.
Ну, девочки,
как будто бы это сильное преступление.
Ну вот серьезно, вот далеко не будем ходить. Вот есть такая энциклопедия для маленьких принцесс. У нас же там время было. Я помню, мне подарили ее родители. Открываешь там, например, про привычки, про плохие привычки, да. Открываешь, там сразу сходу. Ты же девочка, наркотики, не алкоголь ты не должна принимать, ты должна думать об том, что ты будущая мать и прочее. Ну, о чем можно дальше говорить, если это вот, ну, шестилетняя девочка откроет и сразу такая сходу. Ну, это ж на подкорке остается, мне кажется.
Девчонки, спасибо вам большое. Мне было очень классно с вами пообщаться. И надеюсь, что в том числе благодаря нашему подкасту хотя бы несколько девушек смогут получить поддержку, в том числе
от нас.
И не только от нас, и от всех.
Да, хотя бы от нас.
Спасибо большое, что позвали.
Спасибо.
Пока.